Пятница, 18 января 1980 года. Псевдоправославие. Все размышляю о духовности. Упрощая, скажу так. Меня поражает эгоцентризм этой духовности, выпячивающей из нее «я». Мой опыт за 30 слишком лет. Студенты с потугами на духовность – почти всегда неприятные, troublemakers, смутьяны. Я буду писать сочинение об аскетическом богословии. И сразу автоматически душок гордыни, смотрите, какой я. То есть самого смертельного врага духовности. Священники, ратующие за службы без сокращений, почти всегда неважные пастыри и так далее. Я иногда думаю, что такого рода духовность есть самое настоящее искушение, гордыня, самоутверждение. Не знаю. Я знаю, что я человек недуховный. Знаю точно, что в этой области я чего-то не чувствую. То есть не испытываю никакой тяги к Феофану Затворнику и Игнатию Брянчанинову, что тут что-то меня отталкивает. Но не знаю, ошибаюсь ли я в этом отталкивании. Может быть, чего-то не вижу, не слышу. Четверг, 31 января 1980 года. Политика, Запад. В газетах безостановочный поток статей и писем о том, как поступать с русскими, объяснение того, как и почему поступают русские и так далее. Афганистан, увы, является для всех без исключения пишущих, правых и левых, подтверждением отождествления СССР с Россией. Вчера длинная статья, очень научная, о среднеазиатской, бесспорно, очевидно, империалистической политике России в Средней Азии в XIX веке, особенно при Александре II. Хива, Коканд, все то, о чем в корпусе мы слушали, разинув рты. Помню, нам читали вслух книгу об этих завоеваниях под названием «Храм славы». Но читая все это, я спрашиваю себя не о верности этого отождествления, а о самой сути империализма. Сейчас это бранное слово, преступление, грех. Но так ли это? Или, вернее, только ли это? В чем, если так можно выразиться, ценность афганской независимости – которую тут же все рисуют как что-то дикое, фанатичное и на 60% безграмотное. Иран, Третий мир, все эти кишащие народы Азии, Камбоджа и так далее. Что всем им принесла эта злополучная независимость, кроме хаоса, голода, крови и катастрофического регресса, кроме Иди Амина, Бакасса и так далее? Что противополагается этому западному империализму? Ислам. Ни одной идеи, никакого видения и, наконец, снова зависимость. Одни не могут пикнуть против Советского Союза, другие против Америки. Сами же ничего сделать, создать, построить не могут. Независимость — это еще одна отвлеченность, притом западная. Это сведение всего к государству, к этатизму. Ведь ясно, что если что спасает Африку от кровавого потопа, то это держание всех этих новых государств за колониальные границы, не имеющие ни малейшего отношения к реальным народам. Рок Запада в том, что он все время рождает идеи, кое-как применимые к нему самому, ибо его собственная устойчивость укоренена не в этих идеях, а в органически созданной им цивилизации, которая построена, как и геометрия, на неких недоказуемых постулатах — личность, свобода слова и так далее. Но эти идеи вне сферы самой этой цивилизации не только не действуют, но обращаются в силы разрушения. Неужели так трудно понять, что народы могли быть независимы, да и то, только до машины оружия? А в сущности история только и двигалась, что империализмом. Иногда такое чувство, что мы живем в эпоху сюрреалистическую. Среда, 13 февраля 1980 года. Политика, Запад. Чтение газет. В «Нью-Йорк Таймс» фотография студенческого митинга в Принстоне против регистрации. Имеется в виду возобновление воинского учета для студентов. Плакаты с надписью «There is nothing worth dying for». «Нет ничего, за что бы стоило умирать». Единогласная резолюция Международного олимпийского комитета, осуждающая всякую акцию против игр в Москве. Сюсюканье французов, немцев, Индиры Ганди и так далее о необходимости спасать детант от американцев, от их overreaction. Письма в редакцию против всякой акции. Трусость, открытое исповедание животного эгоизма, фарисейство – нужно не войну готовить, а заниматься «the poor, the aged and the minorities» — бедными стариками и меньшинствами. Действительно, трусость, подлость, измена. За маленькой вспышкой морального негодования немедленно массовое стремление развенчать его. Все то же чувство, конец, закат Запада. Отказ, что бы то ни было защищать, за что бы то ни было умирать, то есть отказ от какого бы то ни было идеала, прочно вошел в сам идеал жизни. Полная пустота. Все выдохлось. Четверг, 14 февраля 1980 года. Дьявол. Длинный разговор вчера с Н.Н. Я пришла, чтобы ты мне помог. От чего? От неизменно того же самого. Приходит личное несчастье, драма, и вот где же Бог, где его человеколюбие? Я полгода не могу и не хочу приобщаться. И хуление того счастья, которое разрушилось. Значит, все было обманом. Удивительно, как мало в такие минуты помогает все прочитанное, оказавшееся усвоенным частью мировоззрения. Как от всего, коренным образом, отлична вера. Та вера, что не отыскание помощи, смысла и так далее. Вторник, 19 февраля 1980 года. Христианство, обмерщение. Абсолютная исключительность христианства, его вызов всем мировоззрением, всем мироощущением, его требование обратиться, то есть буквально перевернуть, поставить вверх дном все привычное, и в первую очередь, конечно, религию. И его история, как история компромисса с миром сим, с его логиками и требованиями. Об этом думал все эти дни, читая технические работы по истории богослужения. В чем компромисс? Суть его ясна тогда, когда христианство ощущается как нужное, но перестает мешать жить. Суть назначения церкви только в одном — чтобы мешать, то есть сохранять в мире огонь христианства. Однако именно церковь и стала тем компромиссом, что делает христианство одновременно нужным и не мешающим. Среда, 20 февраля 1980 года. Запад, США, политика. Думал о глупости американской внешней политики. США — великая страна, но не великая держава. Трагедия ее, прежде всего, в почти удивительном незнании мира и в равнодушии к нему. Америка живет собою, не в том смысле, в каком каждая страна, Франция, Англия и прочее, живет собою, а в смысле какого-то блаженного неведения всего остального мира и потому радикального его непонимания. У нее нет с миром никакого общего языка. Она всегда и со всеми говорит по-американски. Даже тысячи ее экспертов по международным делам заняты только редукцией всего происходящего в мире к американским априорным схемам, которые, и в этом все дело, американцы считают универсальными и, в сущности, единственными. Но это-то и приводит к тому, что в мировых делах американцы никогда и ничего не понимают. Отсюда всеобщая ненависть к Америке, ненависть, смешанная с презрением. Четверг, 21 февраля 1980 года. Запад, США, политика. Продолжаю вчерашний. В США, более чем где бы то ни было, внешняя политика подчинена внутренней. Все говорится, все делается с оборотом на то теперь фактически перманентное предвыборное состояние, в котором всегда находится страна. Картер наложил свое эмбарго на зерно для Советов в момент пресловутых «каукузов» в Айове, штате на 99% земледельческом. Этого было достаточно, чтобы почти все республиканские кандидаты немедленно высказались против этой меры. Также с регистрацией молодежи и так далее. Поражает бесстыдство этого процесса и его, в сущности, безоговорочное принятие всеми. Грубость. Америка меняет свою политику и просто навязывает ее всем. Так она навязала миру Ялту, то есть попросту капитуляцию Сталину, Рузвельт. Потом навязала холодную войну, Трумэн. Потом, начиная с Эйзенхауэра, знаменитый детант. Смешение морали с делами и абсолютное презрение к миру, ибо что хорошо для Америки, то хорошо для всех. Картер — почти совершенное воплощение этого американизма. Радикальная некомпетентность. Его огорчил Брежнев своим вторжением в Афганистан. Безостановочные зигзаги, рекламный и предвыборный характер всех мероприятий. Морализм без морали и без принципов. Все это mutatis mutandis с соответствующими изменениями применимы и к американской интеллигенции, и к прессе. Все пронизано политикой, то есть мотивом успеха, признания, соревнования. И вот судьба мира находится в руках, в сущности, малоосведомленных, некомпетентных, психологически провинциальных людей, соединенных одним – религией успеха, быстрого, моментального и связанного, в довершении всего, с материальным его выражением. В этой обстановке речь Солженицына, например, просто не звучит.